Я приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский и сразу призываю вас присоединяться к нашему Рутуб-каналу. Тогда вы будете иметь возможность не только слышать, но и видеть все, что происходит в студии. Подписывайтесь и наблюдайте за нашими прямыми трансляциями. Обсуждаем последние новости, самые актуальные, самые злободневные. В частности, поговорим о том, зачем и до какой степени Украину будут накачивать оружием, западным оружием, чем это может обернуться для самого Запада, ну и для российских военных, которые сейчас находятся на передовой. С нами на связи журналист, писатель Игорь Мальцев. Игорь Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Валентинович, с вашего позволения, я напомню координаты для связи со студией, чтобы слушатели присоединялись к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, номер для отправки WhatsApp-сообщений +7 968 766 33 11. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там находите форму обратной связи и можете также задавать вопросы через бота. Так вот, по поводу Украины и по поводу того, что эту страну накачивают оружием. Зампред Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров об этом открыто заявляет. По его словам, США и Великобритания не скрывают, равно как и Польша, своей заинтересованности в эскалации обстановки у границ России. Меняется и риторика. О защите демократии на Украине речи не идет. Открыто объявляется цель – противостояние России. Но мы так или иначе говорили об этом в эфире «Радио Спутник» давно, но вот смотрите, Игорь Валентинович, Америка, она далеко от Украины находится, а Европа-то, она ведь под боком, и Украина ведь, едва ли ее можно назвать кристально честной страной, о коррупции говорят в том числе и на Западе. И вот есть же огромный риск, что это оружие, которое сейчас поставляется на Украину, оно под тем или иным углом обратно направится в Европу, только уже на черный рынок. И кому от этого хорошо-то будет?
Ну, мы же видели уже все, что происходило в Афганистане с накачиванием оружием, и как это все вылилось, и, в общем-то, долетело до 11 вообще-то ноября, да? Как это, 9-11
сентября.
Это же все отголоски вот этого присутствия так называемой далекой Америки непосредственно в Афганистане. То, что это иллюзия, то, что Америка далеко, она близко. А то, что Европа получит, я не думаю, что особо само оружие будет возвращаться. Самое неприятное, когда будут в ту сторону попадать люди с оружием, которые его не выпустят из рук. Вот это вот не совсем неприятно может оказаться для Европы. Это да.
Да, ну вот еще Владимир Джабаров добавил, грустно, что немцы опять втягиваются в военные авантюры. Неужели двух уроков во время Первой, а потом Второй мировой войны им было мало? Я думаю, что это плохое решение немецких парламентариев, но имеется в виду решение поддержать Украину оружием. Также господин Джабаров выражает надежду, что оно не будет реализовано в полном объеме. Вот как на ваш взгляд, Германия ведь держалась очень долго. Почему в итоге она сдалась? Под напором США?
Под напором США, под напором своих же СМИ, которые с самого начала занимали, в общем-то, достаточно ястребиную позицию. И несмотря на то, что, например, такой опытный пожилой мужчина, как канцлер Шольц, в отличие как бы от его коллег по коалиции, совершенно отмороженных каких-нибудь зеленых, ко всем, которым там по 35, по 40 лет, которые не понимают вообще, что такое война, и старательно забыли, что такое Германия в войне, Шольц вообще-то понимал. Так его начали просто называть симпатизантом Путина, толкать его всячески под руку. Там чудовищное давление в самой элите, да, если мы будем считать газеты, как какая там власть, четвертая власть, да, его самыми неприличными словами обзывают. Что он нерешительный, что он никакой, что он, видимо, играет на стороне Путина, и вообще вы все тут, предыдущие политики, виноваты в том, что мы теперь зависим от путинского газа, вот это вот все они. И поэтому, когда Шольц сколонулся и сказал, что, ну, наконец-то Германия, наверное, может уже освободиться от своей вины исторической. Это и был переломный момент, когда его, в общем-то, добили. Ну и плюс давление ВПК, то есть весь этот рейнметалл, он никуда не делся, и он ждал своего часа. Раньше они занимались производством военной техники на продажу. И сам этот, все время пытаюсь его назвать вермахтом, но он называется теперь Бундесвер. И весь Бундесвер был достаточно плохо оснащен, потому что внутрь страны это оружие не шло. Теперь у них, под давлением этой всей истерии, гигантский оборонный бюджет. И впервые с 1956 года будет производиться перевооружение войск, а еще куча оборудования собираются поставить Польше, в смысле, через Польшу в Украину. Самое ужасное в том, что выросло поколение политиков, которое не понимает ужаса, как бы даже, я бы сказал, медийно-символического. Да? Там немецкие танки идут по Украине в сторону там русских войск, да? Это вообще-то у предыдущего поколения от ужаса бы встали волосы, оставшиеся как бы на голове, да? Настолько это безумно, и настолько это некрасиво, и настолько это исторически неправильно. Но вот эти все редактора, особенно Аксель Шпрингера газет, да, там Вельт, там Бильд и прочие, они же совершенно отморожены, и они требуют все больше и больше и больше и больше, и все большего участия. Это очень опасно, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, это как мы же все-таки в медиа работаем, да, вот с медиа точки зрения, это вообще как бы непредставимо и безобразно. Тогда давайте вспомним Сталинград, да, или еще что-нибудь. Ну, как так можно?
Нет у меня ответа на этот вопрос, Игорь Валентинович. Наверное, ни у кого из наших слушателей этого ответа нет. Но вот мне еще вот что непонятно. Вот это вот оголтелое желание поставок оружия Украины, да, которое есть в определенных политических кругах Германии. Это появилось просто на волне вот этой бешеной русофобии, которая сейчас процветает, или за этим стоит определенные конкретные выгоды конкретных людей, ну, про военно-промышленный комплекс мы сказали, вот, и здесь хочется понять, что прежде всего-то тут деньги, бизнес или идеи? Как на ваш взгляд?
Нет, конечно. Мы просто сразу все говорили о том, что простого выхода там из пандемии не будет, да, потому что нельзя просто взять там и щелчком отменить пандемию и сказать, что извините, мы тут потратили миллиарды, и теперь как бы все эти миллиарды закопаны. Должна была прийти новые интересанты, и они пришли. И самый естественный интересант после всяческих пандемий – это всегда военно-промышленный комплекс. И, собственно говоря, никто и не ждал, что придут производители шоколадок и кока-колы. Потому что самые большие деньги, они, конечно, в войне. И посмотрев на все, что творилось последние годы там в Европе, военно-промышленный комплекс, опять-таки, чьи деньги сейчас распределяет, например, Евросоюз, да, под руководством госпожи фон дер Ляйен, которая до этого с Пфайзером распределяла чудовищные деньги, да, на фарму. Я, например, вижу, что вот вся эта евросоюзовская, именно не парламентарии, а бюрократы под руководством госпожи фон дер Ляйен, они просто потирают руки, и на их улице праздник. Они реально стоят над этим и прекрасно себя ощущают.
Игорь Валентинович, и еще такую тему хочется с вами обсудить, как американская программа «Ленд-лиза», которая возобновила свою работу, если можно так сказать, впервые после Второй мировой войны. Но если в годы Второй мировой этот ресурс использовался для борьбы с фашизмом, теперь же получается, что для огневой поддержки неонацизма, который вот взращен на Украине не без участия западных кураторов. Вообще, вот если вспомнить Ленд-лиз и ход боевых действий в Советском Союзе, да, против гитлеровской Германии, пусть не решающие, но все-таки существенную поддержку российской армии тогда это оружие оказало. А сейчас, на ваш взгляд, вот эта программа «Ленд-лиза» насколько осложнит задачу российским военным, которые сейчас выполняют спецоперацию на Украине?
Безусловно, осложнит. С другой стороны, «Ленд-лиз», вот тот Второй мировой войны, это вообще-то такая достаточно тонкая тема, потому что именно на нем мы, как бы, на применении того ленд-лиза мы знаем, как бы, как он устроен, за что пришлось платить, за что не пришлось платить, а не пришлось платить за уничтоженную технику. И достаточно непрозрачно, насколько я припоминаю, и никогда не педалировалось в русской там, исторической науке значение ленд-лиза, а также... Вот есть такая сейчас формулировка, сколько поколений украинцев будет расплачиваться за этот ленд-лиз. Мы, например, не знаем, как мы расплачивались за этот ленд-лиз и сколько поколений. Ну, не знаю, я на своей шкуре, например, не почувствовал, что я платил там за ленд-лиз. Вот. Но, тем не менее, когда ты смотришь, что Байден сегодня 800 миллионов там выделил, завтра еще 800 миллионов, а теперь вот ленд-лиз. Действительно встают вопросы по поводу того, кто будет за это все расплачиваться. Я не имею в виду там как бы тяготы русских солдат на фронте. Я имею в виду, в принципе, кто за это будет расплачиваться. Некая Украина. Тогда у меня встает вопрос, а какая именно Украина? Или те территории, которые останутся после всего этого праздника, будут расплачиваться? Или там две трети территории Украины будут расплачиваться? Это вообще все какое-то попахивает какой-то большой, такой большим каким-то жульничеством. Я не очень понимаю, кто... Но главное, что все деньги заряжены уже в акции прекрасных американских военных компаний. Я за них рад очень сильно.
Ну, только остается порадоваться за американские военные компании, хотя не слишком хочется, признаюсь честно. У нас есть телеграм-канал «Радио _Спутник». Наш постоянный слушатель Михаил задает вот какой вопрос. По каким неведомым причинам Британия ушла в сторону и основную помощь Украине взяли на себя США, а в Европе Германия?
Ровно по той же причине, по которой состоялся Брекзит. Да? Все-таки Англия, Великобритания старается не участвовать. Вот этот Брекзит, он им позволил, во-первых, избежать расходов по содержанию ЕС, а теперь, как бы, вот мы проецируем, как бы, эту политику на сегодняшнее состояние, ясно, что Британия также, с одной стороны, хочет сохранить очень сильное влияние на всю ситуацию и, в частности, на Украину, как мы помним, кто был инициатором так называемой Крымской войны, еще той, в которой участвовал граф Толстой. И они немножко, я бы не сказал, что они сливаются. Я думаю, что они просто так отходят в тень, а это было и во Вторую мировую войну также примерно, потому что после того, как американцы сделали все, чтобы унизить там Германию и довести ее путем невыплат всяческих займов до нищеты и прихода Гитлера, в конце концов. Это была не Англия и не Франция, потому что Англия и Франция брали деньги взаймы на это у Америки, и Америка отказалась продлять долги. В результате взорвалась Германия. Вот. Поэтому вот эта связка сегодняшняя американцев, Европа и немножко в стороне Великобритания. Ну, с другой стороны, у них не настолько мощный военно-промышленный комплекс, опять-таки. Он весь интегрирован в НАТО, и ракетные комплексы, по-моему, полностью интегрированы в Америку. Поэтому всем рулит Америка, как ни печально.
Да, ну вот еще одно любопытное заявление Сергея Аксенова, главы Крыма. Он сказал, что поставляемое Соединенными Штатами оружие, которое поставляется Украине, оно может попасть в распоряжение российской армии как трофей. Ну или, по крайней мере, значительная часть этого оружия попадет в руки российских военных. Согласны с Сергеем Аксеновым? С таким развитием событий.
Какая-то часть уже попадает, насколько я понимаю. Другое дело, насколько русской армии нужно использовать как бы интеграторы армейские там вооружений другой стороны, потому что у нас как бы свои системы, свои специалисты и свои мастера. И, в общем-то, воевать на американской оружии, я не думаю, что кто-то собирается. Ну, джавелины там какие-нибудь, что-то такое подручное. А крупные системы, я не думаю, что они нужны русской армии. Только в качестве именно трофея показать в подмосковном парке.
Ну, тоже, кстати, неплохо. Боевой дух.
Да, полезно для... Да.
Полезно для поднятия боевого духа, да. Игорь Валентинович, давайте прервемся буквально секунд на 20. Небольшой анонс в эфире «Радио Спутник». После продолжим нашу беседу.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на «Радио Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
И у нас в эфире журналист, писатель Игорь Мальцев. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Номер телефона прямого эфира 8-495-951-05-66. 8-495-951-05-66. Номер для отправки ваших WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Нам всегда интересно знать, что думаете именно вы, уважаемые слушатели. Ну и вот в продолжении темы есть такой новостной портал под названием «Ребелион», надеюсь, с ударением ничего не напутал, создан он группой испанских журналистов, и вот там есть автор, господин Уильям Робинсон, заслуженный профессор социологии Калифорнийского университета из самой Санта-Барбары. Так вот, по его словам, транснациональный капитал получил гигантскую прибыль из-за украинского кризиса, поэтому будет подталкивать страну к еще большей эскалации конфликта. А неспокойная обстановка в Восточной Европе буквально узаконила непомерное раздувание мировых военных бюджетов и озолотила производителей оружия. Ну, в частности, об этом мы отчасти уже сегодня говорим. А вот что делать-то с этим раздуванием военного бюджета и непомерными аппетитами производителей оружия? Как остановить-то эту адскую машину? По-другому сказать не могу.
Ну, способ один. Во всяком случае, для России это как можно быстрый выход на финишную прямую в этой кампании, чтобы не участвовать в дальнейшей перемолке и дальнейшей как бы уничтожении трат, собственных трат на уничтожение их техники и прочих как бы средств, да, для того, чтобы просто ВПК некуда было уже больше девать свое это бесконечно заказанное оружие. Если они будут продолжать как бы выпускать и напичкивать собственные армии, это их личные проблемы. Главное, чтобы нам закончить уже успешно эту операцию и тихо как бы не участвовать уже больше в этом. Пускай сами себе тратят деньги, сами ездят на своем танке по Берлину. Это их личное дело. С другой стороны, конечно, они будут накапливаться на русских границах. Русское руководство будет, в свою очередь, нервничать и как бы противопоставлять этому еще что-либо. Ну, никому, кроме военных производителей, это не принесет ничего хорошего, потому что в мире гораздо больше других проблем, начиная с нехватки пшеницы, да, или кобальта для электрокар. Поэтому нам просто не стоит работать уже. Я надеюсь, что скоро мы не будем уже работать мусороперерабатывающим заводом для ВПК.
Очень хочется в это верить. Но вот, Игорь Валентинович, я понимаю, что вы человек не военный, как и я. Может быть, вот все-таки у вас есть мнение, насколько эффективно российской армии удается уничтожать оружие, которое пересекает границу Украины? Потому что в этом, ну, как мне кажется, один из ключевых моментов скорейшего завершения военной спецоперации. Уничтожение оружия, ну и, пожалуй, еще уничтожение инфраструктуры, по которой это оружие доставляется.
Ну, вообще-то я военный в черт знает каком поколении.
О, боже мой, простите, пожалуйста, тогда вопрос по адресу.
Я служил на флоте. Но дело в том, что, насколько я понимаю, используется инфраструктура вполне гражданская для доставки от всего того, что добрые соседи решили подарить нашим братьям, да. И я боюсь, что единственным вот этим сдерживающим, достаточно долго сдерживающим фактором является некие договоренности, там, я бы не сказал, там, всемирные, но хотя бы европейские по неуничтожению гражданской инфраструктуры. Но так как она используется, мосты, да, прекрасно, железные дороги, которые быстро чинятся, мосты, которые чинятся гораздо хуже, все это может быть объектом уничтожения для того, чтобы перекрыть все эти доставки. С другой стороны, это вызовет очередной вой о том, что русские чего-то там не по правилам играют. Но это все решение уже как бы политического руководства и военного руководства. Я тут, например, совершенно не желаю, в отличие от других телеграм-каналов, кого-либо там толкать под руку, да. Да. Но, очевидно, когда-то, видимо, скоро встанет вопрос о том, что хватит уже играть в эти игры и, в общем, не мешать накачивать Украину все более тяжелым оружием.
Согласен. Игорь Валентинович, вот у нас не так много времени остается до новостей. Еще хочу с вами обсудить вот что. В службе внешней разведки сообщили, что заявление ее директора Сергея Нарышкина о планах США и Польши разместить миротворцев, ну, миротворцев дается в кавычках, на западе Украины, основано на разведданных от нескольких надежных источников. Ну и этот такой шаг Варшавы по установлению ее контроля над якобы историческими владениями на Украине. Вот на ваш взгляд, такой вариант развития событий, насколько он имеет место быть, и чем это грозит Киеву?
Сколько у нас минут?
Пара минут.
Жалко.
Да, можем продолжить после новостей, но давайте хотя бы начнем.
Хорошо. Я как раз с удовольствием прочел господина Нарышкина, потому что вообще-то все протекает так, как говорили, да, все протекает именно так, как оно и должно протекать. Потому что, конечно, никакой единой Украины не существует. Как минимум, там существует как минимум три разные Украины. И та, которая ближе к Польше, она совершенно, в общем, украинской никогда особо и не было. Вот. И поэтому вот этот шаг с, скажем, с миротворцами, да ради бога, по-моему, чем скорее они заберут себе вот этот кусок Украины и не отдадут его больше никогда и никому, тем свежей будет воздух на самой Украине. Поэтому, потому что вся эта вот Галична и весь этот Львов, он же Лемберг, это все, собственно говоря, те центры идейные, откуда вся эта националистическая риторика и идеология, в общем-то, и распространяется.
И распространяется, же... да. Игорь да, Валентинович, новости. Новости на радио «Спутник». Давайте прервемся буквально минуты на три, после вернемся в студию и продолжим наш разговор.